опять вспыхнул тот же свет. Мы вдруг оказались в залитой лунным светом пустыне, где на барханах выделялись лишь высохшие верблюжьи колючки.
«Нечистая сила осуществила внеплановый передоз нашей группы неизвестно куда», — констатировал всезнающий Пусик.
«Но как нам теперь отсюда выбраться? Агент 013, подключи свое животное чутье! У тебя должен быть внутренний компас!» — запаниковала я. «Мама меня убьет, если я не вернусь домой до рассвета!»
«Вообще-то это твои родные места!»
«Если татарская национальность, так это еще не значит, что я выросла в пустыне!» Возмущенно воскликнула я. «И совсем не обязана знать всю область, когда и соседней-то улицы толком не припомню!»
«Ты лучше вспомни сказки своего народа, которые читала тебе в детстве мама или бабушка!»
Продолжал трепать мне нервы кот.
«Что делали герои в подобных случаях? Мы в мире татарских сказок, а переходник на них не достроит».
«А как на мир ирландских сказок, так был настроен. Значит, когда надо помогать ирландским крестьянам с вороном, всегда пожалуйста. А как нам, бедным татарам, так базар керякми!» Обидчиво заметила я, зябко потирая плечи. «А ветер здесь холодноватый».
«Мы впутались в это дело, как всегда, не думая о последствиях. И теперь, чтобы выбраться в реальный мир, должны действовать по сказочным законам».
Наставительно нудел кот, заложив передние лапы за спину и вышагивая вдоль ближайшего бархана. «Почему ты так решил?»
«Милая, раз уж дело началось с Шуралей, он каким-то малопонятным способом забросил нас сюда, то ясно, в мире сказок какого народа мы оказались».
Жалился Алекс, накидывая мне на плечи папину куртку.
«Хотя мне кажется, что мы попали сюда потому, что использовали ход дровосека из известной истории, но не подумали о последствиях. Вернее, я не подумал. Прости».
Я благодарно чмокнула его в щеку. Мужчины так редко признаются в собственной неправоте, что это заслуживает награды.
«Так как в ваших сказках герои спасались от опасности?»
Торопил меня агент 013, расхаживая вокруг меня и грозно топорща усы. «Напугать решил, что ли? Ой, опять отвлекаясь на ерунду, надо собраться». «Обычно они убегали», — лихорадочно вскинулась я.
«Вот откуда это в тебе? Чуть что убегать? Из фольклора твоего народа!»
Разом оживился злорадный кот.
«Глубинная этническая память на уровне генов».
«Сейчас как дам?»
«Не мешай ей, она вспомнит», —
вступился командор одновременно и за меня, и за друга, до которого я уже почти дотянулась. «Но этому хвостатому зануде еще аукнется!» Я опустилась на бархан, отломила веточку верблюжьей колючки, отрешенно водя ею по земле. Что-то смутное из глубин подсознания пыталось вырваться наружу. На самом деле не так уж много татарских сказок я слышала в детстве. Но не хотелось признаваться в этом моим агентам. После моего патриотического всплеска возмущения по поводу того, что переходник не ориентирован на татар, как признать, что ты сама не такой знаток культуры своего собственного народа? А палочка меж тем непроизвольно чертила какой-то рисунок. «Вот, вспомнила одну татарскую сказку. Там герой рисует на песке лошадь. Она оживает, он садится на нее и скачет», — раздумчиво произнесла я.
«Это ты сама только что придумала?»
Подозрительно осведомился кот, переводя сузившийся взгляд с меня на рисунок.
«Уродина какая-то! Ау, больно! Я же о лошади, чего ты сразу?»
«Ничего. Он уже не успел увернуться и получил по ушам за все», — Алекс, доверявший мне безгранично, как и я ему, отломил ветку покрупнее, тоже увлекшись рисунками на песке.
«Готово!»
— удовлетворенно заключил он, отряхивая колени и удовлетворенно обозревая результат своих стараний. Мы с котом молча смотрели на это произведение. Переглянулись. Вообще-то, говоря правду, легко обидеть художника. Лучше быть поделикатнее. «Это лошадь? Да, милый? Больше похоже на верблюда или сайгака?» Наконец осторожно заметила я.
«Нет, да, выхухоль с ногами кенгуру».
Столь же вежливо поправил кот.
«Что, не побежит?»
— обиделся командор. «Хорошо, допустим, побежит. А дальше что?»
«Скачите поскакать».
«Поскакать? Втроем? На этом?» «Очень просто. Я бы даже сказал, гениально!»
Продолжал издеваться профессор, нервно наматывая круги и хлеща себя хвостом по бокам. И тут я, ни слова не говоря, повинуясь какому-то внутреннему импульсу, отпихнула подвернувшегося на мое счастье под ногу кота и, схватив лошадь за уздечку, поставила левую ногу в стремя, лихо перекинув правую через круп. Как ни странно, я не шмякнулась в нелепой позе на землю под язвительное хихиканье хвостатого всезнайки, а оказалась на спине крупного, рыжего коня.
«Лошадь Пржевальского!»
Пораженно отступил кот, покатившись кубарем прямо в верблюжьи колючки.
«А ты говорила, сайгак!»
Восхищенно глядя на лошадь, усмехнулся командор. «Жаль, что я не получил специального образования. Мне всегда хотелось всерьез посвятить себя изобразительному искусству». Ласково потрепав нашего скакуна за короткую холку, я сдвинулась ближе к крупу, уступив место впереди Алексу. После чего покровительственно кивнула Пушку.
«Ладно уж, давай запрыгивай, только осторожней с коготками».
Лошадь немного всхрапывала и нетерпеливо перебирала копытами, но, кажется, не имела ничего против седоков.
«Я поражен с научной точки зрения. Это невозможно. Это же дикая лошадь. Она не может ходить под седлом. Она сбросит нас».
«В сказке нет ничего невозможного. Я назову ее Мила. Она такая милая, хоть и не очень красивая».
«Это он».
Чуть краснее поправил меня Алекс.
«В смысле, ты точно рисовал жеребца? Ну, тогда все равно мило. Нет времени придумывать что-то еще».
Кивнула я и, подтянув цепившегося мне в шорты пушистого напарника, свистнула.
«Шеф, в город!»